Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Кандидат в мэры Москвы Алексей Навальный представил свою предвыборную программу. Насколько она убедительна и обоснована? Хорватия вступила в Европейский Союз. Чего теперь ожидают в Загребе? Экономических успехов или финансовых трудностей? Ирина Антонова покинула должность директора Государственного музея изящных искусств имени Пушкина. Какой след она оставляет в отечественном искусствоведении? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 1 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Гражданский активист Алексей Навальный, выдвинувший свою кандидатуру на пост мэра Москвы, сегодня представил свою предвыборную программу. В качестве главных приоритетов в программе указана борьба с коррупцией, а также повышение прозрачности деятельности чиновников. Навальный собирается организовать проведение референдумов на местном уровне, ввести выборность мировых судей, создать муниципальную полицию, которая будет подотчетна жителям. Обещает также прорыв в работе общественного транспорта и собирается запретить коммунальным службам использовать труд нелегальных мигрантов. В отношении центральноазиатских стран Навальный планирует ввести визовый режим. Он идет на выборы как кандидат от партии РПР «Парнас». Подробнее о предвыборных амбициях Алексея Навального корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
До сих пор Алексей Навальный представлял только тезисы программы, с которой он идет на выборы московского мэра. И вот теперь сама программа, основными пунктами которой стали борьба с коррупцией и нелегальной миграцией, а также рост адресной социальной поддержки. Москва нуждается в децентрализации управления. Об основных положениях программы оппозиционного кандидата в интервью «Радио Свобода» рассказал руководитель предвыборного штаба Навального Леонид Волков.
Мы еще никому не показывали нашу программу. Мы до сих пор представляли только тезисы программы. Там 6 небольших пунктов. А сейчас мы именно выкатим саму программу, достаточно объемный 20-страничный документ с цифрами и графиками. Но важно, что на самом деле многие базовые пункты близки к тому, что предлагают там и другие кандидаты. Все более-менее понимают, что надо делать с Москвой. Вопрос ведь не в том, что надо делать, вопрос в том, кто сможет это сделать, а кто не сможет. И мы будем довольно много говорить о том, почему именно Алексей – это тот человек, который реально сможет осуществить необходимые преобразования. Потому что все говорят о том, что бюджет должен быть честным и прозрачным, но Собянин не может не строить за 200 миллиардов бессмысленный Ленинский проспект, потому что там он повязан какими-то интересами внутриклановыми, там, должен отдавать этот заказ там друзьям Путина Ротенберга. У Навального таких обязательств нет, и он может делать то, что реально нужно горожанам, а не то, что нужно тем или иным коррупционерам. В настоящее время Москва – это крупнейшая в России территория, лишенная местного самоуправления. Органы местного самоуправления в Москве распределяют 1% московского бюджета. Соответственно, 16 миллиардов из 1,6 триллиона. Это абсолютно недопустимо. То есть у горожан нет никакой возможности прямо или через представителей влиять на то, как реализуется программа развития, строительные программы и так далее. Один из основных пунктов программы Навального действительно – это существенная децентрализация бюджета, существенная децентрализация полномочий, передача максимального количества вопросов на муниципальный уровень, где горожане могли бы участвовать в решении вопросов, связанных с обустройством среды вокруг них.
В минувшую субботу утром у активистов, забиравших из типографии агитационные материалы в поддержку Алексея Навального, полицейские изъяли листовки. По словам Леонида Волкова, это была лишь пятая часть от общего количества, так как листовки печатались в 5 разных типографиях. В московской полиции изъятие агитационных материалов мотивировали тем, что Алексей Навальный слишком рано начал предвыборную кампанию и ссылались на норму закона, которая якобы разрешает агитацию не ранее, чем за 40 дней до дня голосования. Эксперт по избирательному праву Андрей Бузин считает, что стражи порядка основываются на нормах несуществующего закона, а потому их аргументы выглядят нелепо.
Я сегодня внимательно прочитал все те сообщения, которые давали российские информационные агентства по этому поводу, в первую очередь «Тартас». И понял, что то, что они представили, конечно, не соответствует действительности и не может соответствовать действительности. По той причине, что в этих сообщениях дана ссылка на несуществующий закон, закон о выборах мэра города Москвы. Такого закона уже 10 лет нету. И, во-вторых, никакого срока в 40 дней о котором якобы шла речь, когда изымали эти листовки, такого срока нету в действующем законодательстве. Поэтому, если это действительно произошло, что я не могу подтвердить, потому что меня там не было, и есть разные версии того, что произошло. Если это действительно произошло, то, конечно, это противозаконное действие, которое похоже на те действия, которые применялись, например, против СПФ в 2007 году, когда у них изымали листовки прямо при выезде из типографии. Но, правда, оппоненты говорят, и сама полиция теперь уже утверждает, что они листовки не изымали, они просто остановили машину за то, что там у него были какие-то нарушения административного характера, а листовки они взяли только две. Так они сейчас оправдывают вот это вот действие.
По мнению Андрея Бузина, Алексей Навальный более других кандидатов на пост мэра Москвы раздражает власть. И поэтому именно Навальный будет на предстоящих выборах вызывать пристальное внимание чиновников на всех уровнях.
В любом случае, даже если будет дано указание его не прессовать сверху, то местная инициатива будет действовать так, потому что он является, конечно, раздражающим и самым раздражающим фактором на выборах мэра Москвы. Другие кандидаты в меньшей степени раздражает действующую власть и администрацию.
Политолог Михаил Тульский особо обращает внимание на пункт в программе Алексея Навального о борьбе с нелегальной эмиграцией и считает, что эту проблему известному блогеру и борцу с коррупцией вряд ли удастся решить.
Пункты все хорошие, правильные, популистские. Ну, единственное, что я мог бы, так сказать, здесь, наверное, покритиковать, что, насколько я понимаю, что Навальный, как и все, в общем, люди не чужды национализма, он, наверное, по миграции предлагает ужесточить правила регистрации мигрантов. А это, конечно, путь, наоборот, к еще большей нелегальности миграции. Путь, на самом деле, к тому, чтобы количество нелегальных мигрантов снижалось, совсем обратно. Наоборот, упрощение регистрации легальных мигрантов и увеличение штрафов до миллиардов рублей в отношении строительных компаний, которые используют нелегальных, не оформленных на работу работников. То есть репрессии не против мигрантов, которые и так забиты и так бесправны, а репрессии должны быть против владельцев компаний, которые используют нелегальную миграцию. Так мы уменьшим количество нелегалов и, наоборот, все это легализуем. А если мигранты станут легальными, то как бы, если они будут иметь все нормальные человеческие права, там, и социальную защиту и так далее, да, и будут иметь право, так сказать, там, требовать зарплату и повышение зарплаты и так далее, то не будет рабского труда и не будет у работодателя такой же заинтересованности нанимать именно мигрантов. Тогда примерно одинаково будет, так сказать, стоить и легальная, и нелегальная рабочая сила, если этих людей не будут ставить в положение работы.
О своих притязаниях на пост мэра Москвы уже заявили около 30 кандидатов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Москве в пресс-центре по так называемому «болотному делу» адвокаты и участники общественной комиссии по расследованию событий 6 мая 2012 года дали предварительную оценку тому, как идет этот процесс. Слушания в отношении 12 человек, которых обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции, начались в июне в Московском городском суде. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Московский городской суд начал рассматривать так называемое «дело 12» почти месяц назад. С тех пор состоялось уже 6 заседаний. Вадим Клюкан, представляющий интересы подсудимого Николая Кавказского, называет этот процесс постановочно-показательным.
Судебное разбирательство не может происходить о чем-нибудь, о чем получится. Это прямо запрещено законом. У судебного разбирательства должен быть предмет и должны быть четкие пределы. Вот это является темой судебного разбирательства, а все, что за рамками, не является. В данном случае есть документ под названием «Обвинение». Для того, чтобы он эти пределы и этот предмет задавал, в нем должно быть четко сказано, какие претензии государство предъявляет каждому подсудимому с фамилией, именем и отчеством. У нас есть 11 клонов, а 12-й такой полуклон, я бы сказал, потому что там чуть-чуть по-другому сформулировано. Обвиняется в том, что он, узнав там, из средств массовой информации о том, что будет вот этот марш миллионов, туда пришел. И это самое понятное на самом деле из всего обвинения. А дальше начинается фольклорная такая вот история. Там какие-то неустановленные лица из каких-то побуждений стали выступать с какими-то противоправными призывами. А потом еще какие-то лица, неустановленные. начали там что-то прорывать, что-то бросать, вот там где-то что-то зажглось. Я, если утрирую, то самую малость без ущерба для того, что написано в обвинении.
Вадим Крюган также напомнил о том, что защитники неоднократно обращались к председательствующей на процессе судье Наталье Никишиной с просьбой изменить условия содержания 10 обвиняемых. Во время заседания они находятся в стеклянном помещении, стакане или аквариуме, как его называют, в котором душно, тесно и из которого не слышно, что происходит на процессе. Это, по словам адвокатов, нарушает право подсудимых на защиту. Вопрос об условиях содержания они намерены поднимать и на дальнейших заседаниях. Следующее заседание по делу 12 состоится 3 июля. Как ожидается, участники процесса начнут просмотр видеозаписи прошлогодних событий на Болотной площади, после чего перейдут к допросу потерпевших. Их в деле около 80, почти все из них сотрудники правоохранительных органов, и только 7, по словам адвокатов, имеют отношение к 12 подсудимым. 10 июля продолжится слушание по делу Михаила Косенко, которого также обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Его дело рассматривают отдельно, так как следствие настаивает на принудительном лечении Косенко. Адвокат Дмитрий Айвазян рассказал о нарушениях, которые уже были допущены на этом процессе.
2 судебного заседания судья запретил нам подавать всякие ходатайства. На прошлом заседании я подал ходатайство о повторной экспертизе Косенко в судебно-психиатрической. Ровно год назад Косенко была проведена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. Пришел, 10 минут позвонили, ушел. Соответственно, год прошел, его состояние всем понятно изменилось. Несмотря на это, судья упорно отказывает в переосвидетельстве.
6 мая прошлого года согласованное с властями Москвы оппозиционное шествие завершилось столкновениями демонстрантов с полицией. Следствие называет эти события массовыми беспорядками. К ответственности привлечено около 30 участников той акции. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 1 июля. Сегодня Хорватия официально стала 28-м членом Европейского Союза и 2-й республикой бывшей Югославии, получившей этот статус. Президент страны Иво Јосипович пообещал сегодня оказать поддержку соседним балканским странам в укреплении их связи с Европейским Союзом и принять меры для установления прочной стабильности в регионах. Вступление в Евросоюз для Хорватии – проблематичное решение. Экономика страны 5-й год находится в рецессии, уровень безработицы близок к 20%. О том, что означает присоединение к ЕС для Хорватии, каковы перспективы этой страны в единой Европе, журналистом хорватской газеты «Ютарний лист» Владу Вурушичем беседует обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
В январе 2012 года был проведен референдум, на котором ровно 2/3 избирателей, которые в нем участвовали, сказали «да», вступлению в Европейский Союз. Но явка была тогда крайне невысокой, в общем-то, для такого события. 43,5% избирателей пришли на избирательные участки, приняли участие в голосовании. Граждане Хорватии восприняли членство в ЕС, о котором, естественно, к которому Хорватия долгие годы готовилась, уже как некую неизбежность, которую они приняли, но бурной радости по этому поводу они не испытывали, может быть, даже какие-то опасения испытывали. Влада, что вы скажете по этому поводу?
Конечно, вступление в Евросоюз – это как бы решение одного из главных стратегических планов национальных, которые Хорватия еще со времен борьбы для независимости поставила. В 90-е годы большое количество людей поддерживало вхождение Хорватии в Евросоюз. Но со временем, когда Хорватия уже стала независимой, когда закончилась война, когда было ясно, что Хорватия не сможет включиться в этот первый круг расширения на страны Восточной Европы, в 2004 году, когда входили и на соседняя Словения, Польша, Словакия и так далее, хорваты уже стали как-то относиться к Евросоюзу с каким-то подозрением из-за того, что переговоры с Хорватией длились дольше, чем с любой другой страной. Условия, которые Хорватия должна была выполнить, они самые сложные из всех стран, которые входили в Евросоюз. Это, естественно, влияло на отношение хорват к Евросоюзу. Противники вхождения Хорватии в Евросоюз очень пользовались, что Хорватия, как слаборазвитая страна, в экономическом смысле станет какой-то колонией Евросоюза. То есть вот богатые иностранцы приедут, все раскупят, и у нас ничего не будет. Как процесс двигался вперед, то была такая стабильная часть людей, которая поддерживала. Большинство хорватов воспринимает Евросоюз не как какой-то выход из своего положения или там думает, что с завтрашнего дня тут все процветет и будет прекрасно, но хорваты чувствуют, что сейчас они кому-то принадлежат, что мы часть чего-то, что стоит быть частью этого процесса объединенной Европы, несмотря на то, что и в Хорватии, и в Евросоюзе большой кризис.
Хорватия 28-й член Европейского Союза, но уже не первый из региона, ну, назовем это так, Юго-Восточной Европы. В 2007 году в Европейский Союз вступили Румыния и Болгария. Они остаются до сих пор самыми бедными членами Европейского Союза. У них возникает довольно большое множество проблем. Еврокомиссия неоднократно указывала на недостаточность реформ, борьбы с коррупцией, реформы системы правосудия в этих странах и так далее, откладывается из года в год вступление этих стран в шенгенскую безвизовую зону. Хорватия, ее положение нынешнее, не грозит ей проблемами, подобными тем, которые испытывает в рамках ЕС Румыния и Болгария?
В последние месяцы, особенно когда стало ясно, что Хорватия 1 числа станет членом Евросоюза, в многих западных, особенно немецких газетах, британских СМИ, проходила такая информация, что вот Евросоюз принимает новую страну, которая принесет с собой только проблемы. Принимаем еще одну страну, которая большой европейский проблем, и принимаем, может быть, новую Грецию. С другой стороны, Евросоюз, думаю, принимает Хорватию именно во время этого кризиса как решение, что процесс расширение все-таки продолжается, несмотря на этот кризис, и что вот у Евросоюза есть перспектива.
В еврозону в перспективе Хорватия не собирается? Ведутся на этот счет дискуссии? Или, учитывая нынешнее состояние еврозоны и ее кризис, об этом вообще даже на перспективу не говорят в Хорватии?
Ну, говорят, что Хорватия минимум 5 или даже более 7 лет вообще не будет принимать решение о вхождении в еврозону. Для Хорватии сейчас важно, что через 2 года Хорватия войдет в Шенген, что для Хорватии как туристической страны очень, очень важно, несмотря на то, что упрощенный, конечно, переход границы будет после этого. Хорватия, большая проблема, это большая безработица, но одна из основных как бы претензий Евросоюза к Хорватии – это коррупция. В Хорватии это, можно сказать, фольклор уже, но многие надеются, что именно вхождение в Евросоюз поможет Хорватии бороться с коррупцией, и что именно из-за вхождения в Евросоюз будет какой-то правовой порядок. Если, вы знаете, идет суд над бывшим премьер-министром Иво Санадер, который уже в одном процессе получил 10 лет из-за коррупции. Это один из людей, который сделал политический перелом отношения политических сил в Хорватии по отношению к Евросоюзу, потому что в начале 21 века правые партии была против хорватского вхождения в Евросоюз. С его приходом к власти сделан большой перелом, и тогда и целые правые политические партии восприняли Евросоюз как ориентацию, то есть как главная стратегическая цель. Ожидается и суд над многими директорами государственных предприятий, которых судят за коррупцию. Так что здесь Хорватия сделала какой-то шаг.
Как вы думаете, в ближайшие годы, вот сразу после вступления в ЕС, для Хорватии будут скорее позитивными? Она сможет дать пример соседям?
Хорватию какая-то часть того, что ее приняли, именно в том, чтобы она послужила примером для других стран, чтобы они поняли, что есть шанс, поскольку Хорватия – это первая страна, участвовавшая на войне в Югославии, которая входит в Евросоюз. Значит, это и какая-то перспектива другим странам, особенно Балкан. Хорватия, несмотря на столько, это маленькая страна, может воспользоваться этим политическим как бы шансом стать каким-то лидером или стать страной, на которую Брюссель может опереться.
О европейской перспективе Хорватии говорил загребский журналист Владо Вурушич. Это программа «Время свободы», понедельник, 1 июля. Вернемся к событиям в России. Сегодня стало известно, что Ирина Антонова покидает пост директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Она возглавляет музей с 1961 года и теперь займет пост его президента. Новым директором Пушкинского музея станет галерист и искусствовед Марина Лошак. В интервью Интерфаксу Антонова пояснила, что подала заявление об уходе по собственному желанию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Ирина Антонова возглавляла Государственный музей изобразительного искусства имени Пушкина на протяжении 52 лет. Она провела в музее крупнейшие международные выставки, такие как «Москва-Париж», «Москва-Берлин». В 1974 году в Пушкинском в течение нескольких месяцев выставлялась «Монна Лиза» Леонардо да Винчи, которая хранится в Лувре. За последние годы благодаря Антоновой в Москве прошел десяток выставок крупнейших итальянских и английских художников. Караваджо, Тициана, Уильяма Тернера и других. 15 лет Ирина Антонова выступала с идеей воссоздания музея нового западного искусства. Для этого она предлагала разделить коллекции Государственного Эрмитажа. Дискуссия обострилась, когда Антонова выступила с этой идеей во время прямой линии с президентом в апреле 2013 года. Музей нового западного искусства был создан в 1923 году на основе двух национализированных коллекций Сергея Щукина и Ивана Морозова. В коллекцию музея входили произведения Мане, Гогена, Пикассо, Матисса и других мастеров XIX-XX веков. По приказу властей после войны музей был расформирован, часть картин была направлена в Пушкинский музей, другая в Эрмитаж. Для воссоздания музея нового западного искусства Ирина Антонова хотела перевести в Москву из Эрмитажа картины из коллекции Щукина и Морозова. Директор Эрмитажа Михаил Петровский был категорически против разделения коллекции. Его поддержали многие деятели культуры. Об уходе Ирины Антоновой с поста директора Пушкинского музея и о назначении на этот пост Марины Лошак говорит галерист Марат Гельман.
Я считаю, это хорошо, и это, я бы так сказал, слишком давно ожидаемо. Уже даже перестали ожидать, потому что директор музея — это же не почетная должность. Это очень много важной работы. А Ирина Антонова уже человек в возрасте, да, назовем это так. Поэтому, с моей точки зрения, все сделано корректно. То есть она там получила должность президента фонда. То есть она, в общем, имела возможность влиять на фигуру того человека, который пришел на ее место. Ну, сегодня, наверное, день, когда ее надо как бы чествовать, вспоминать ее заслуги. Заслуги у нее действительно большие перед государством. Даже тогда, когда это было в ущерб собственной репутации, она, значит, была на стороне государства. Вообще-то все знают вот историю с трофейным искусством, когда Ирина Антонова говорила долгое время музейному сообществу, что никакого трофейного искусства в музее нет. Потом выяснилось, что оно все-таки было. То есть она так понимала вот защиту государственных интересов. То есть она была таким директором тяжеловесом, то есть человеком, чьи мнения считались. Но уже давно нужно было поменять. И в этом смысле фигура Марины Лошак, мне кажется, просто отличная. То есть, в принципе, было несколько серьезных таких, как мне кажется, претендентов. Михаил Каменский, Виктор Мизиана. Но Марина Лошак, кроме того, что она, значит, профессионал, увлеченный человек, у нее как такой удивительный характер, то есть потому что Пушкинский музей сейчас нуждается в помощи коллег, профессионалов. И вот мне кажется, что Марина Лошак сможет как-то людей вокруг себя объединить. К ней очень хорошо относится. Так что и одна новость хорошая, и вторая.
Искусствовед и куратор выставок Андрей Ерофеев полагает, что Марине Лошак придется серьезно потрудиться для того, чтобы Пушкинский музей стал более современным центром мирового искусства.
А теперь, конечно, стоит вопрос о том, чтобы перейти на новую фазу и музей строить. То есть, как все-таки, как вы понимаете, музей, Пушкинский музей невозможно называть музеем западного искусства, ибо никакого западного или международного искусства современного нету. Там все это остановилось на начале 20 века, за исключением нескольких произведений. И, в общем, огромная лакуна несобранного искусства всего 20 века, особенно второй его половины, и начало 21-го. Эта задача — собрать такой колоссальный кусок искусства с великолепными мастерами, со страшных дорогими произведениями, которые побивают все цены на аукционах, эта задача непосильная для Марины Лошак, конечно, какая бы ни была активная этот новый директор. Потому что, прежде всего, никто не выйдет в России такого количества денег на приобретение зарубежного искусства. Я очень симпатизирую Марину Лошак и желаю ей всяческих успехов на этом посту, но представляю, что перед ней стоит невероятно сложная, я считаю, невыполнимая задача, которую поэтому надо, видимо, как-то сократить и начать собирать не все искусство 20 века, а именно то, что происходит сегодня на международной художественной сцене. Но собирать полноценный музей не только западного, но и восточного, я имею в виду Китай, Японию, Южную Корею и так далее, то есть музей мирового искусства, чтобы все-таки Москва варилась бы не только в собственном соку, но имела бы представление немножко, что происходит за ее пределами, в других художественных центрах мира.
После ухода Ирины Антоновой с поста директора Пушкинского музея, конфликт между Пушкинским и Эрмитажем, он уже все исчерпан?
Да он, вы знаете, он уже исчерпан. Он еще и до ухода исчерпан. Потому что мне кажется, что это предложение, оно, в общем, было отвергнуто подавляющим большинством, там 99% художественного сообщества его не приняло.
Марина Лошак, назначенная на пост директора Пушкинского музея, является одним из ведущих экспертов по русскому авангарду. До 2003 года она работала в Московском центре искусств. Потом была арт-директором галереи Гарри Татинцяна. В 2007 году открыла на винзаводе галерею «Проун», которая специализируется на русском авангарде. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 1 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Администрация США может столкнуться с падением доверия со стороны европейских союзников из-за публикации об установке американскими спецслужбами подслушивающих устройств в офисах Евросоюза. В России повышаются коммунальные тарифы для населения. Кубок конфедераций выиграла сборная Бразилии. Продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 1 июля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Президентский совет по правам человека призвал президента России Владимира Путина принять меры для защиты некоммерческих организаций. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам рассмотрения ситуации с выселением из офиса представителей движения «За права человека». Гражданский активист Алексей Навальный, выдвинувший свою кандидатуру в мэры Москвы, представил в понедельник предвыборную программу. В Египте правящее исламское движение «Братья-мусульмане» намерено сформировать силы самозащиты после сегодняшнего нападения демонстрантов на его штаб-квартиру в Каире. Президент Хорватии Иво Јосипович пообещал оказать поддержку соседним балканским странам в укреплении их связей с Евросоюзом и принять меры для установления стабильности в регионе. Хорватия сегодняшнего дня стала 28-м членом Европейского Союза. Очередные выборы президента Грузии назначены на 27 октября. Задержанное время акции в защиту прав сексуальных меньшинств в субботу в Петербурге отпущено из отделения полиции. Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова покинула свой пост. Вместо нее назначена искусствовед Марина Лошак. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника, 1 июля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 1 июля. Соединенные Штаты, как и любая другая страна, предпринимают меры для обеспечения своих интересов и безопасности, заявил государственный секретарь США Джон Керри, комментируя информацию о введении американскими спецслужбами слежки за своими союзниками в Европе и Азии. Керри обсудил возникшую проблему с верховным представителем Евросоюза по внешней политике Кэтрин Эштон. За разъяснениями в Вашингтон обратились Япония и Южная Корея. Германия призвала Вашингтон восстановить взаимное доверие. Администрация Барака Обамы может столкнуться с падением доверия со стороны некоторых европейских союзников. Вся эта ситуация грозит расследованием и санкциями против США. С подробностями из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Официальные представители американского разведывательного сообщества заявили, что напрямую напрямую обсудят с представителями Евросоюза новые обвинения в тайном электронном слежении. А бывший глава двух ведущих разведывательных агентств Соединенных Штатов призвал Белый дом сделать государственные программы электронного мониторинга более транспарентными, чтобы успокоить общественное мнение. В минувшие выходные немецкий еженедельник «Шпигель» сообщил, что Агентство национальной безопасности США размещало подслушивающие устройства в служебных помещениях дипломатических представительств Евросоюза в Вашингтоне и проникло в их компьютерную сеть. По сведениям журнала, подобные меры были предприняты и в миссии Евросоюза при ООН в Нью-Йорке. Еженедельник также сообщает, что АНБ использовала режимные объекты штаб-квартиры НАТО в Брюсселе для установления связи с системами обслуживания телефонов, что якобы позволяло отслеживать звонки высокопоставленных чиновников и трафик обмена данными через интернет в расположенных поблизости ключевых учреждениях Евросоюза. Авторы статьи в «Шпигель» ссылаются на секретные документы Агентства национальной безопасности США, которые похитил пустившийся в бега бывший контрактор АНБ Эдвард Сноуден. Документы, датируемые по сведениям журнала сентябрем 2010 года, не цитируются. Как они были получены, не сообщается. Однако в числе соавторов публикации указана известный кинодокументалист Лора Пойтрас, интервьюировавшая Сноудена в дни его пребывания в Гонконге. Британская газета «Гардиан» в воскресенье также опубликовала статью, обвиняющую АНБ в слежке за офисами Евросоюза и содержащую ссылки на документы, предоставленные Сноуденом. По сведениям издания, в одном из документов перечисляются 38 объектов такой слежки, включая посольства и миссии Греции, Индии, Италии, Мексики, Турции, Франции, Южной Кореи и Японии. Ряд европейских официальных лиц, включая представителей правительств Германии, Италии, Люксембурга, Франции и самого Евросоюза, выразили острую озабоченность по поводу публикации в этот уикенд новых сведений о деятельности АНБ. Они дают понять, что этот скандал может сорвать переговоры о заключении важного трансатлантического соглашения о свободной торговле, сулящего создание новых рабочих мест и прирост объемов торговли на миллиарды долларов в год. Американские официальные лица не спешат комментировать публикации в «Шпигель» и «Гардиан». Согласно заявлению, выпущенному штаб-квартирой директора национальной разведки США в Вашингтоне, американские официальные лица планируют дать ответ на опасения партнеров по линии Евросоюза, а также по дипломатическим каналам связи с конкретными странами. Вместе с тем в заявлении говорится, хотя мы не намерены публично комментировать конкретную предполагаемую разведывательную деятельность, мы по принципиальным соображениям всегда недвусмысленно заявляли, что Соединенные Штаты собирают за рубежом разведывательную информацию того же типа, что и все страны. Бен Роудс, заместитель советника Белого дома по национальной безопасности, заявил, что не видел последних публикаций в «Шпигель» и «Гардиан» и не будет комментировать несанкционированные разглашения разведывательных программ. «Наиболее подобающим образом это сделает само разведывательное сообщество», — добавил Роудс. Майкл Хейден, бывший директор АНБ и ЦРУ, в интервью телекомпании CBS сказал, что не знает, правдивыми ли являются сведения, опубликованные немецким и британским изданиями. «Я покинул государственную службу примерно 5 лет назад, так что я не знаю, но если бы даже знал, все равно не подтверждал и не отрицал бы. И все же, думаю, сегодня я мог бы подтвердить кое-что. Во-первых, Соединенные Штаты действительно занимаются разведкой. Во-вторых, наша 4-я конституционная поправка, защищающая частную жизнь американцев, не является международным договором. В-третьих, любой европеец, готовый рвать на себе рубаху по поводу международного шпионажа, должен прежде хорошо уяснить, чем занимается его собственное правительство». Вместе с тем, Хейден считает, что администрация Обамы следует попытаться предотвратить общественную критику, проявив большую открытость в отношении сверхсекретных программ, чтобы люди точно знали, как именно правительство поддерживает баланс между невмешательством в частную жизнь и безопасностью. «Чем больше граждане будут знать, тем комфортнее они будут себя чувствовать. Честно говоря, я считаю, что мы должны прилагать больше усилий, объясняя, что именно мы делаем, почему и насколько строгими мерами предосторожности сопровождаются наши действия». Сам источник утечки информации о тайных операциях, бывший инсайдер американских спецслужб Эдвард Сноуден, как полагают, продолжает оставаться в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. Российские официальные доверенные лица в ответ на просьбы Соединенных Штатов о его выдаче утверждают, что не могут этого сделать, поскольку технически Сноуден не пересекал российскую границу. Уходящий в отставку советник Белого дома по национальной безопасности Том Донилан сообщил, что американские и российские правоохранительные органы проводят консультации о том, что делать со Сноуденом. Предполагают, что Эдвард Сноуден добивается политического убежища в Эквадоре. Однако президент этой страны Рафаэль Корреа в интервью агентству Associated Press намекнул на маловероятность такого исхода, заявив, что реальным хозяином судьбы Сноудена является Кремль. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 1 июля. С сегодняшнего дня в России вновь повысились коммунальные тарифы для населения. Однако регулярный рост цен в системе жилищно-коммунального хозяйства, по мнению экспертов, уже не способен вывести отрасль из системного кризиса. Рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
В России с 1 июля индексируются все регулируемые тарифы на услуги в системе ЖКХ. В частности, электричество для частных потребителей подорожает в среднем на 12-15%, а газ – на 15%. Среднегодовой рост этих тарифов, как уверяют регулирующие органы, состоит не более 7,5%. Это выше, чем в минувшем году, но ниже, чем в 2011. Иначе говоря, все последние годы рост цен в системе жилищно-коммунального хозяйства России опережает инфляцию. Но ситуация в отрасли, предупреждают эксперты, лучше не становится. Более того, говорит директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, возможности для роста коммунальных тарифов в России объективно уже исчерпаны.
Ситуация возникла действительно парадоксальная, потому что, вообще-то говоря, за услуги более низкого качества и, скажем так, менее регулярно гарантированные, предоставляемый, потому что, опять же, аварии и так далее, они считают вопрос о ненадежности всего этого сектора. Вот за такие услуги полагается платить меньше, а мы, наоборот, платим все больше и больше, потому что серьезной системной модернизации всего сектора ЖКХ не проводится. Соответственно, естественно, изношенное оборудование, устаревшее и просто зачастую уже физически негодное, продолжает использоваться. Соответственно, оно работает все менее и менее эффективно, оно стоит в итоге дороже и дороже, а убытки просто перекладываются на население через повышение тарифов. Мы сейчас подошли уже к пределу в данном случае, потому что цены на услуги ЖКХ российские приближаются к европейскому уровню, а если учитывать качество и уровень надежности, то, конечно, это несопоставимо, и тем самым можно сказать, что мы уже имеем, может быть, самых дорогих услуг ЖКХ в Европе, при том, что наше население все-таки пока, к несчастью, самым богатым в Европе не является.
Но ведь российские власти очень часто говорят о том, что ситуация в системе ЖКХ меняется к лучшему, а инвестиции в отрасль, в том числе и частные, все-таки поступают.
Как ни парадоксально, одной из причин постоянного удорожания услуг ЖКХ являются своеобразные такие вот мелочные попытки удешевления тех или иных процессов, но опять-таки связаны еще и с коррупционной составляющей. То есть реально как раз и чиновники, и связанные с ними бизнесмены, они стараются для себя удешевить как можно больше те или иные технологические задачи, но в частности, например, используют те же самые восстановленные трубы. Так вот, эти трубы, они стоят примерно 2-2,5 раза дешевле для самих организаторов работ. Естественно, на самом деле цены немножко завышаются. Разница, естественно, идет в карманы бизнесменов, аффилированных бюрократий, возможно, за откаты. И в результате эти трубы просто рвутся, ломаются, портятся быстрее, и мы получаем увеличение количества аварий и, соответственно, ремонтов оплачивается населением.
Где сегодня, на ваш взгляд, можно найти финансовые ресурсы для реформирования жилищно-коммунального сектора? Возможно ли это сделать за счет резервов самой отрасли?
В принципе, конечно, внутри самого сектора ЖКХ достаточно ресурсов для проведения модернизации и комплексной организации чисторыночными методами просто нет. Это очень большие средства, которые из этого сектора давно уже утекли, даже если они там были. Все это придется делать государству. Но тогда стоят два вопроса. Первый вопрос о том, что вместо того, чтобы затевать какие-то большие проекты, типа сколько можно заняться такой простой, мелкой, противной работой, вроде приведения в порядок наших теплотрасс во всей стране. А с другой стороны, если не будет радикально изменена метода работы государственного сектора, не будут введены новые очень жесткие правила, если не будет борьбы с коррупцией, если не будет абсолютной прозрачности принятия решений, контроля над ними и так далее, то в процессе этой реорганизации создадим еще одну грандиозную кормушку для коррупционеров. И даже если результаты будут достигнуты, они будут невероятно невероятно дорогие.
А как вы можете оценить нынешнюю ситуацию в российском коммунальном хозяйстве? И насколько верны утверждения многих специалистов, что мы сейчас уже находимся здесь фактически на дне ямы?
Самое смешное, что если верить советским стандартам о надежности оборудования, то мы уже не только что в яме, мы должны были бы уже давно быть ниже дна этой ямы. Советские стандарты, они все-таки несколько завышены, вернее, они рассчитаны на абсолютно чрезвычайные обстоятельства. Как выразил спокойно Михаил Малютин, страна готовилась к тому, чтобы пережить атомную войну. Но вместо атомной войны произошли реформы, их страна тоже пережила, но вот уровень надежности, заложенный в старые советские объекты, он невероятный. Он трехкратно-четырехкратно превышает уровень надежности, необходимый для объектов мирного времени, то есть действительно уровень надежности, необходимый для объектов военного времени. Но вот этот вот запас прочности, забитых, что называется, советский объект, он тоже не безграничен, и, мне кажется, сейчас подошли к пределу.
Получается, что просто повышать коммунальные тарифы, ничего не меняя в самой системе, это тупиковый путь. В связи с этим ваш прогноз. Что будет с российским ЖКХ через год, через два, через пять лет?
Чисто статистически мы видим уже и так динамику. То есть количество аварий, разрывов, разного рода неприятностей, сбоев в системе просто нарастает. Причем думаю, что будет нарастать в какой-то момент в прогрессе. Тем более, что мы сейчас подходим к тому рубежу, когда может возникнуть цепная реакция. То есть что нас сейчас спасает, это то, что на сегодняшний день у нас практически каждая авария, она локализуется. То есть она не тянет за собой цепную реакцию других аварий в других секторах, да, хотя бы географически смежных зонах. Но, опять же, мы подходим к такому рубежу, когда не исключена опасность вот этих вот цепных реакций, когда вот эффект мультипликатора срабатывает. Уже в нынешнем году некоторые зимой предрекали в ряде городов, в частности Твери, очень большие катастрофического масштаба проблемы. Они, к счастью, не случились. Я надеюсь, что это кому-то послужило уроком, но в целом опасность такого коммунального чертополя, она действительно существует.
Это был директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Белорусская печать живо комментирует вынесение в Витебске приговора по очередному шпионскому делу. Областной суд приговорил оппозиционера и бывшего работника предприятия «Нафтан» Андрея Гайдукова к 1,5 годам лишения свободы. Гайдуков признан судом виновным в попытках установления контактов с сотрудниками иностранной спецслужбы. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
Сначала бывший оператор новополоцкого предприятия «Нафтан» обвинялся в государственной измене, и ему угрожало до 15 лет. Однако потом обвинение было переквалифицировано на более мягкое. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме. Адвокат Гайдукова по завершении судебного заседания заявил, что считает слишком жестким вынесенный приговор и подчеркнул, что намерен его обжаловать. Согласно официальному сообщению пресс-службы КГБ, Гайдуков был задержан 8 ноября прошлого года в момент закладки тайника с интересующими иностранные спецслужбы сведениями. Не только родные и знакомые Гайдукова, но и многие в Беларуси сомневаются, что рядовой оператор нефтеперерабатывающего завода мог заниматься шпионажем. Его работа не была связана с какой-то секретной информацией государственной важности. Арест Андрея многие связывают с его оппозиционными взглядами. Он был в командах демократических кандидатов во время выборов, в том числе в команде кандидата в президенты Андрея Санникова. Участвовал в молчаливых акциях протеста. Непосредственно перед арестом занимался подготовкой документов, чтобы зарегистрироваться в Новополоцке общественную организацию «Союз молодых интеллектуалов». Вот что сказала сразу после суда мать Андрея Гайдукова Ольга.
В принципе, Андрей должен был бы, по идее, ехать с нами домой. У нас такое мнение однозначно. Сейчас мы будем, нам дали разрешение на свидание, наконец-то, почти после 8 месяцев расставания. Вот, сначала на свидание поедем, если нам сегодня дадут его. Ну, потом что? Потом будем добиваться какого-то другого решения.
Наблюдатели отмечают, что дело о шпионаже развалилось даже в закрытом суде, в результате чего генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк вынужден был сообщить, что Гайдукову переквалифицировали обвинения. Также власти так и не сказали, на какую же иностранную спецслужбу пробовал выйти Гайдуков и какие конкретно данные он якобы хотел передать. Правозащитник, член Белорусского Хельсинского комитета Павел Левинов в интервью «Свободе» заявил.
«Мы с самого задержания Гайдукова и до момента объявления приговора знаем только статьи,
улик, согласно которым его, наконец, и обвинили, и тот срок, на который его осудили. На чем обосновывается приговор, мы не знаем. Справедлив он или нет, тоже трудно судить. Но судя по тому, как ведут себя власти, здесь не все так чисто. Так и суд сделали закрытым, и даже оглашение резолютивной части приговора прошло в закрытом режиме, так как при наличии в здании областного суда огромного зала дали маленький зал, да еще заполнили его какими-то милиционерами в штатском. Наверное, только после того, как Андрей будет на свободе и заговорит, мы узнаем правду о суде.
По статье Гайдукова можно осудить не только всю оппозицию, но и любого, кто хотя бы раз был в иностранном посольстве. Об этом заявил сопредседатель Оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия», бывший кандидат в президенты Виталий Ромашевский в своем комментарии для сайта «Хартия-97».
Я убежден, что дело Гайдукова готовилось как тестовое, то есть как подготовка к будущим политическим процессам по этой статье. И для этого был взят малоизвестный человек, но тем не менее гражданский активист, который хотел создать свою организацию. Тот факт, что власти пошли на попятную, свидетельствует о том, что старания демократических сил и правозащитников дали положительный результат. Поэтому приговор в 1,5 года колонии был вынесен на фоне мнимого потепления отношений с Западом. В любом случае, мы должны добиваться оправдательности приговора и отмены данной дискриминационной статьи в Республике Беларусь. И тот факт, что обвинение было переквалифицировано, еще раз подтверждает, что никаких оснований судить парня не было. В противном случае не было бы чего прятать на закрытом судебном заседании. Данный приговор еще раз подтверждает неизменную и последовательную политику режима Лукашенко на усиление репрессий и уничтожение демократических сил. И аморальными будут заявления о том, что благодаря диалогу Гайдукову дали не 7 лет, а 1,5 года.
Правозащитный центр «Весна» и Белорусский Хельсинский комитет уже заявили, что осуждение Гайдукова является необоснованным и политически мотивированным, поскольку оно в значительной степени преследовало цель повышения роли и значимости КГБ в государстве, а лишение свободы было применено в нарушение права на справедливое судебное разбирательство. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Сборная Бразилии стала обладателем футбольного кубка Конфедерации. Минувшей ночью Бразилия на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро убедительно переиграла в финале турнира действующих чемпионов мира и Европы команду Испании со счетом 3-0. Третье место завоевала команда Италии. Поражение испанцев в финале и их не слишком убедительная игра по ходу турнира заставило спортивных обозревателей задаться вопросом о том, не кончается ли в мировом футболе эпоха испанского доминирования. Мои собеседники – спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов и редактор отдела футбола интернет-издания sportbox.ru Борис Богданов.
Кубок Конфедерации получился, удался, потому что мы видели хороший футбол, хорошие команды, разные команды. В будущем году будет серьезная борьба на чемпионате мира, поскольку мы увидели, что есть не только Испания в этом футбольном мире.
Бразилию вы бы назвали фаворитом чемпионата?
Ну, Бразилия всегда на любом большом турнире, где бы она не участвовала, всегда причисляется к фаворитам, не всегда она это оправдывает. Ну, в данном случае, я думаю, это конечно, потому что мало того, что Бразилия будет играть дома при поддержке всей своей, так сказать, огромной торсиды, ну и помимо этого мы увидели, что Бразилия сильно прибавила при Луис Филиппе Скаларе, и, в общем, это теперь действительно очень серьезная команда, а не просто собрание техничных и умеющих обращаться с мячом людей, каким мы ее видели неоднократно раньше.
Алексей Кузнецов, а за счет чего бразильцы смогли переиграть сборную Испании?
Ну, в первую очередь, за счет очень умелых и талантливых действий нападающих. Мне всегда казалась сомнительной идея, что в современном футболе можно играть вообще без нападающих. А главный тренер испанцев, Висенте дель Боско, несколько раз сделал такого рода, ну, не напрямую, но смысл такой был, такого рода заявление. По крайней мере, во вчерашнем матче было совершенно очевидно, что игравший впереди Фред сделал, ну, примерно половину игры. Хотя Фред, в сущности, только и умеет что красиво забивать, а иногда и некрасиво, а просто, ну, что называется, в таранном стиле. А у испанцев есть нападающие. Конечно, Фернандо Торрес, конечно, Вилья Педро из Барселоны. Но никто из них не является таким сумасшедшим голеадором, который единственный смысл игры в футбол видит в том, чтобы забить. Конечно же, игра без нападающих требует особых усилий, но у испанцев эта игра вчера не получилась, а у бразильцев получилось все. И в первую очередь победа была у бразильцев в этом, в том, что они смогли выставить такие наконечники копья. На острие сыграли и Неймар, и Фред. Фред, который не млещет в мировом футболе, скажем, на уровне клубном, то есть на этом турнире получил огромную порцию и заслуг, и получил серебряную бутсу, хотя я считаю, что Торрес, который получил золотую бутсу, не заслуживает ее. Торрес забил свои 4 мяча из 5 в ворота сборной Таити, а Фред забил 2 мяча в финале, но это есть некоторая разница в том, как забивать.
Борис, я вчера смотрел игру по испанскому телевизионному каналу, оправдание неудачи своей сборной находили комментаторы в том, что очень тяжелый сезон у всех игроков, и команда выглядела усталой. Однако критиковали Висенте дель Боске за то же, за что раньше хвалили. То, что раньше называлось великолепное владение культурой и техникой паса, сборная, которая отдает там 600, 700, 800 передач точных за игру, сейчас обернулось тем, что называют профессорский академичный футбол с целью убаюкать соперника. Почему проиграли испанцы? Можно ли говорить о том, что это закат великой сборной?
Ну, во-первых, я соглашусь с Алексеем по поводу нападающих. Роналдо, да, который был, наверное, последним из таких великих бразильских нападающих. Вот он сейчас комментатор на одном из бразильских телеканалов, и он вчера в ходе своего комментария сказал хорошую очень фразу, что у сборной Бразилии опять появился 9-й номер, имея в виду, конечно, Фреда. Конечно, так сказать, наличие вот ярко выраженного центра форварда, забивного, который умеет в любой ситуации, это правильно, как Алексей сказал, красиво или некрасиво, но поразить цель, это очень важно. Что касается усталости, то я думаю, что сказалось, наверное, не столько, может быть, усталость даже от всего длинного сезона, сколько, наверное, то, что испанцы провели тяжелый полуфинал, 120 минут плюс серии пенальти, в отличие от бразильцев, которые ограничились основным временем, и имели на день меньше для восстановления к финалу, что, наверное, сказалось, они действительно выглядели несколько усталыми. Но я бы не стал говорить о закате сборной Испании, конечно, потому что она остается классной командой, и игроки хуже не стали. Другое дело, что она уже не непобедима, как ее называли, непобедимая армада. Дима, это доказали бразильцы. Сегодня почитал, что пишут в бразильских средствах массовой информации по поводу этой победы. И там звучит немало таких трезвых достаточно голосов, которые говорят, что Испания не слабее Бразилии, Бразилия не сильнее Испании. Просто вот так сложилось, что в этом конкретном матче Бразилия оказалась сильнее, но это не значит, что Бразилия уже лучшая команда в мире. Она таковой должна стать через год.
Алексей, что вы думаете по поводу перспектив этой сборной Испании?
Только что завершился чемпионат Европы среди молодежных команд, где испанцы завоевали золотые медали. Это совершенно блестящая команда, молодежная испанская сборная. В ней есть уже готовые игроки для национальной команды. Во-первых, Иско, который будет играть теперь наверняка в первой сборной. Во-вторых, несколько нападающих очень талантливых. Очень хорошие защитники. Как минимум у половины игроков молодежной сборной есть отличная перспектива заменить некоторых стареющих игроков национальной команды. И если за год они смогут под руководством Дель Боске войти в коллектив, то это будет великолепная команда. Что же касается бразильцев, у них всегда молодых талантов больше, чем достаточно. Как говорили, на 5 основных составов хватает. А что касается еще одной команды, которая мне безумно понравилась, это сборная Италии, которая в полуфинале Испании, я считаю, не проиграла. Под руководством Чезаре Пранделли эта команда сейчас выглядит очень молодо, свежо и очень оригинально. Команда меняет тактику в зависимости от ситуации на поле, в зависимости от соперника. И вместе с тем в ней видна своя собственная типичная итальянская, очень молодая и очень конструктивная игра. Я думаю, что вот итальянцы будут также одним из претендентов на титул чемпионов мира. А вообще Кубок Конфедерации совершенно все расставил по своим местам. 4 чемпиона мира в нем участвовали, и они заняли 4 первых места. Бразилия, Испания, Италия и Уругвай.
Борис, Алексей снял у меня просто с языка вопрос, поскольку я хотел поинтересоваться вашим мнением относительно игры сборной Италии. Действительно, команда смотрелась свежо. В полуфинале, наверное, если бы был Балотелли, то шансы их на победу были бы предпочтительнее. За счет чего вдруг они стали свежее, как вы думаете? Что поменялось?
Вы знаете, мне тоже очень понравились итальянцы именно в полуфинале. Они имели преимущество на протяжении большой части встречи. И, думаю, будь они поудачливее, будь действительно, как правильно сказали, в составе Балотелли, они могли бы играть вчера вместо испанцев. Там хороший сплав такой молодости и опыта, что называется. С одной стороны, есть такие мастодонты, как Пирло, да, который такой неувядающий человек совершенно. Такое ощущение, что он еще в Россию к нам приедет в 2018 году. Вот. И есть в то же время вот молодые молодые такие ребята, как Балотелли, мощные, бегущие, бьющие. Есть опытная такая основа, и есть с кем усиливаться. Есть люди, которые уже сменили вот тех, кто, так сказать, сошел. То, о чем говорил Алексей, то, что будет происходить, наверное, в сборной Испании.
И последний вопрос, Алексей, к вам. Он связан с изменением в правилах мирового футбола. Речь идет об использовании системы «Золотой глаз», или как угодно можно ее назвать, для контроля взятия ворот. Это первый крупнейший эксперимент, и, очевидно, по итогам Кубка Конфедерации может быть сделан вывод о том, использовать ли электронную систему такого чекинга за взятием ворот на чемпионате мира по футболу. Как вы оцените этот опыт?
К сожалению или к счастью, на Кубке Конфедерации в Бразилии не было формального повода для того, чтобы убедиться в том, насколько хороша эта система. Был лишь один случай, когда ее показали, ее действие на телеэкране. Это когда забивали гол в матче за третье место. Итальянцы после штрафного мяча скочил на линию ворот, и игрок сборной Италии его добил в сетку. Очень четкая была картинка, очень четко было видно, что мяч не пересек линию ворот перед тем, как его добил игрок сборной Италии. По-моему, это совершенно очевидный плюс в пользу системы. То, что эту систему необходимо внедрять, эту или любую другую, это уже следующий вопрос. Для меня это однозначно.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 1 июля были спортивные журналисты Алексей Кузнецов и Борис Богданов. Сборная Бразилии стала обладателем футбольного Кубка Конфедераций. Вот так обстояли дела в понедельник, 1 июля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница. На моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.